Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 479-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Мы во второй книге Паралипоменон, 24 глава. Мы говорим про царя Иоаса. И вот первый стих 24 главы. «Семи лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника». Вы помните, Иодай, тот самый человек, который был наставником Иоаса, это праведный служитель Божий, это первосвященник. Да, у Иоаса действительно был хороший наставник, у него была хорошая мать. И вот тут перед нами довольно странный текст. Значит, второй стих — это по поводу того, что вот он поступал праведно, все было нормально. И тут третий стих. «И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей». Значит, ребят, вот что? Либо второй стих, угодное в очах, либо третий стих, взял двух жен. Тогда получается, что Библия поощряет многоженство, так что ли? Нет, конечно. Библия, конечно, не поощряет, и тогда не поощряла многоженство. Скажу больше. Тот факт, что Иоас взял всего две жены, это в контексте того времени совершенно четкое указание на его желание поступать праведно. Вот для нас это дико. Но сравните, пожалуйста, эту ситуацию, ситуацию Иоаса, с тем, как жили его предшественники. Вот Бог не поощряет многоженство, но он описывает то, что было тогда. И, конечно, поступок Иоаса и жизнь Иоаса в данном случае гораздо лучше, чем то, к чему привыкли. Но это как говорить о человеке, у него температура 37,5. Вот это хорошо или плохо? Это как посмотреть. Если раньше было 36,6, вот еще вчера, тогда, конечно, плохо. А вот если вчера было 40, то сегодня 37,5 – это движение явно в правильном направлении. Четвертый стих. «И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов и сказал им: пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. Тут сразу интересный момент. Опять-таки эти жены не увлекли за собой сердце Иоаса. Его сердце было обращено к Богу. Его сердце было к тому, чтобы делать волю Божию, поддерживать храм Божий. Иоас стал фактически лидером пробуждения. Да, с этим далеко не все согласны. Это не такое яркое пробуждение, как то, о чем мы читали раньше, и то, о чем мы будем еще читать. Но я все-таки считаю, что перед нами пробуждение, возвращение к Богу, возвращение к Его Слову. Иоас хочет все восстановить. Это его желание. Вот он говорит священникам: поспешите и делайте. Но мы читаем: не поспешили левиты. Желание к пробуждению, стремление к пробуждению у царя в данном случае больше, чем у священников, которые должны бы в этом быть заинтересованы. Шестой стих. «И призвал царь Иодая главу их и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли из Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». Вот интересно, что царь задает своему опекуну, своему наставнику очень важный и довольно неприятный вопрос. То есть ты знаешь, что нужно делать. Почему ты это не делаешь? 8 стих. И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. Вот фактически Иоас делает следующее. Он говорит так. Левиты, вы должны были ходить и собирать эту дань, и люди, насколько он это понимал, готовы эту дань отдавать, потому что пробуждение идет. Но левиты не готовы. В данном случае тормозами пробуждения оказываются именно левиты, именно служители. И вот наступает момент, когда Иоас говорит, знаете что, давайте вы будете, друзья, обращаясь ко всему Израилю, приносить дань напрямую. Я хочу обратить ваше внимание на то, что происходит дальше. 10 стих. «И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик, дотоле, доколе он не наполнился». Вот на минуточку, да? Ведь Иоас фактически напомнил им про необходимость отдавать налог. Дань в данном случае — это налог. И люди радуются тому, что могут это отдавать. Проблема современных налогов по большей части заключается в том, что люди совершенно не понимают, на что эти налоги идут. В данном случае была конкретная дань, причем было понятно, что установил это не сам Иоас, а это дань еще со времен Моисея, установлена Моисеем. Дальше было понятно, что эта дань необходима для восстановления храма. И у людей была заинтересованность в восстановлении храма. То есть Бог уже работал, уже действовал в их сердце. Кстати, подобные истории мы потом еще увидим в таких книгах, как Эздра и Неемия. Но это будет позже. А пока 11 стих. В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенные первосвященника и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню. И они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. С духовной точки зрения здесь есть такой интересный момент. Вроде бы левиты были поставленные Богом служители, и Бог, конечно же, будет и дальше действовать через левитов. Левиты ни в коем случае здесь не теряют своего положения. Но вот на какое-то время Бог говорит, да, вы должны были бы печься или заботиться о храме, вы это не делали, вы показали пренебрежение к тому, что вам было поручено, и поэтому я буду действовать без вас. Вот это вопрос, который на самом деле, как мне кажется, должен задать себе каждый служитель Божий. Вот я внимательно отношусь к Божьему делу или я пренебрегаю им? Есть вероятность, что если служитель, который поставлен Богом для служения Богу и людям, если он начинает к своему делу относиться небрежно, или один, или группа служителей, то Бог говорит, я все равно буду действовать, но уже минуя вас. А дальше бывает по-разному. Бог может отставить этого служителя лишь на какое-то время, потом будет покаяние, примирение, а может и навсегда отставить. И это история, которая касается каждого служителя. То, что будет дальше, это блестящая иллюстрация этой истории. 15 стих. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Дело в том, что Иодай фактически был регентом, когда Иоас был еще маленьким ребенком. Поэтому его и похоронили с царями. Вот то, что мы читаем дальше, отражает состояние священства того времени. 17 стих. «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их». С князьями все понятно. Они как резинка, которую ты растягиваешь, но резинка стремится принять свою первоначальную форму. Вот что мне не очень понятно. Так это позиция священников. С другой стороны, она вполне естественна. Эти священники, эти левиты не пошли в города для того, чтобы собирать дань на храм, даже при том, что люди готовы были отдавать эту дань. И когда не стало Иодая, и когда князья иудейские, то есть знать иудейская, начали склоняться к идолослужению, эти священники не сказали: «Слушайте, что вы делаете?» Священники в это время, в этой ситуации, действительно не выполняют свою функцию. Что же делает Бог? 19 стих. «И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали». Почему пророков? В чем смысл здесь? Да смысл в том, что священники отвернулись от Бога. Царь отвернулся от Бога. И это в южной стране, в южном царстве. Это там, где престол Давида. 20 стих. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: „Так говорит Господь: для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас“». Это было действительно пророческое слово. И этот человек действительно говорил от Бога. Теперь смотрите, сколь велико в тот момент отвержение Бога. 21 стих. «И сговорились против Него, и побили Его камнями по приказанию царя Иоаса на дворе дома Господня». Значит, сын первосвященника, причем не просто первосвященника, а Иодая, то есть того, кто в свое время фактически вырастил Иоаса, поскольку он сын первосвященника, он сам был священником, он при этом Божий пророк, он начинает пророчествовать по приказанию Иоаса. Его побивают камнями и делают это во дворе дома Господня. Вот в чем ужас ситуации. Кстати, у меня тоже сразу вопрос. А что же другие священники-то его не защитили? Я понимаю, что у них был выбор, правда или карьера. И карьера оказалась дороже для них. Но они же священники. 22 стих. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: „Да видит Господь, и да взыщет“». Это совершенно жуткая история, друзья мои. Тут я даже не буду комментировать. Господь увидел, и Господь взыскал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать третий стих. «И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск». Это те самые князья народа, которые чужим богам кланялись. Ну что же, хотите чужим богам кланяться? Будете и чужим царям покоряться. Это вещи, конечно же, взаимосвязаны. Идем дальше. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника. И убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Если бы мы с вами читали только начало жизни Иоаса, мы бы подумали, что это очень хороший царь. Там даже начиналось что-то похожее на пробуждение. Я думаю, что это все-таки было пробуждение. Оно не завершившееся, да, но оно было. Теперь мы читаем и конец жизни Иоаса. И оказывается, что все далеко не так однозначно. Есть люди, которые очень плохо начинают свою жизнь, но приходят к Богу и хорошо заканчивают. Это гораздо лучше, чем когда бывает наоборот, чем человек, который хорошо начал, но очень плохо закончил. 27 стих. «О сыновьях его и о множестве пророчеств против него, и об устроении Дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него». И вот мы переходим к 25 главе, и перед нами о царствовании Амасии. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Тут интересная история. Опять-таки делал угодное, но не от полного сердца. Третий стих. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его, то есть Иоаса. Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. Это очень важный принцип, который действительно стоит помнить, хотя дети и испытывают на себе последствия жизни их родителей, дети все же не отвечают за грехи родителей. Пятый стих. «И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть тысяченачальников и 100 начальников, всех иудеев и вениаминин, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян, то есть Северное царство, 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра». То есть он решает ополчиться, он решает идти на войну. Но у него же ведь перед глазами примеры Асы, примеры Иосафата, примеры даже Иоаса. И он мог бы доверять Богу, вместо того, чтобы своими силами устраивать свою битву. Но вот он этих примеров как будто не замечает. 7 стих. «Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, то есть северное, вот эти люди, которых он нанял, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». То есть есть два варианта вести войну. Это либо твоя война будет, либо война Божия. И Амасий изначально начинает это как его войну. Он нанимает северян, хотя, конечно, делать это было совершенно не надо. 9 стих. «И сказал Амасия человеку Божию, что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» Вообще Амасия великолепен. Слушай, пророк, я ведь им уже заплатил. Они ведь деньги-то обратно не вернут. Вот настолько эти живые фрагменты в Священном Писании, да, вдруг вот такое вкрапление, и мы чувствуем, что ну ничего не изменилось. Пророк говорит, не нанимай их. Подожди, тут деньги уже заплачены. «И сказал человек Божий, может Господь дать тебе более сего?» Это была очень важная история. Кстати, иногда в современной нашей жизни это случается. Мы понимаем, что мы по глупости расстались с деньгами. И вот иногда просто хочется напомнить себе этот стих. «Может Господь дать тебе и больше сего?» 10 стих. «И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место, в пылу гнева». Иными словами, да, он им заплатил, но он не взял их участвовать в войне. То есть, в любом случае, дров он, конечно, здесь уже наломал. 11 стих. «А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно». Опять-таки, вот не очень понятно, зачем была эта война. Да, Бог его ободряет, но это все половинчато. Ну и дальше смотрите, какие будут последствия. 13 стих. «Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона и перебило в них 3 тысячи и награбило множество добычи». То есть он-то им сказал, возвращайтесь домой, и вроде бы он им даже деньги заплатил. В результате вместо войска, которое в боевом порядке возвращается домой, он получил армию грабителей. И вот у Амасии возникают определенные вопросы к северному царю. 14 стих. «Амасия, придя после поражения Идумеен, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил». Что? Амасия, что ты делаешь? Да, он только что одержал победу, Бог ему дал эту победу. Война была немножко невнятная. А дальше и действия Амасии также невнятны. Но у Амасии есть также совершенно конкретный повод гневаться на северян после того грабежа, который учинила эта 100-тысячная армия. И у Бога есть основания гневаться на Амасию. Что происходит дальше? 15 стих. «И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему, зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Амасия все-таки с кем-то советовался, но не с Божьим пророком, не с Богом. 17 стих. Потому что Амасию тут волнует ситуация с соседями и вот с этой армией, которая его разграбила. «И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иохаза, сына Иуева, царю израильскому». Опять-таки здесь имя Иоас, но это не отец Амасии, естественно, да, это повтор имен. сказать: «Выходи, повидаемся лично». Конечно, это не должна была быть дружеская встреча. Это, в общем-то, приглашение на дуэль. То, что делает Иоас, это, конечно, наглость. Но в этой наглости есть и Божий ответ. 18 стих. «И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но пришли звери дикие, которые на Ливане, и стоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил идумеен, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты, Иудея, с тобою». Вот интересно. Конечно, с одной стороны, Иоас бахвалится. Иоас никак не является рупором Божьим. Но рупор Божий уже предсказал царю Амасии гибель. И Амасия не послушал. Иоас теперь повторяет ему то же самое. Амасия не слушает. Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. Иоас, конечно, негодяй. Но в данном случае Бог использует этого негодяя для того, чтобы разобраться с Амасией. Читаем дальше. «И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе и привел его в Иерусалим. И разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божьем у Авет-Эдома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет». Бесславный конец царства, не так ли? На сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы продолжим беседы в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.